Слава Господу, народ Божий! Рад видеть каждого из вас. Еще не осмотрелся, правда, но уже рад. За две недели с моей прошлой проповеди ничего не поменялось. Я все еще убежден, что церковь – это лучшее место на земле. Аминь. Надеюсь, никто не упрекнет меня в чрезмерном патриотизме по отношению к поместной церкви и прочее. Для меня церковь – это люди, а люди, которые нас окружают, это самый такой визуально осязаемый ресурс в руках Божьих, правда? Бог работает с нами через церковь в большинстве своем. Пусть так будет. Я верю, что церковь должна быть здоровой, тело должно быть здоровым. Про это Библия очень много говорит. Я хочу сегодня рассмотреть одну интересную историю. Из книги «Деяний» будем читать. В книге «Деяний» все истории удивительные. Почему? Потому что это время рождения, зарождения церкви, правда? Первая церковь формировалась при сопровождении Божьих чудес. И когда мы читаем определенные иллюстрации или сюжеты из книги «Деяний», они нас всегда впечатляют, всегда восхищают. Правда, мы видим, с какой динамикой, просто в геометрической прогрессии церковь расширялась, распространялась под разным давлением, гнетом, страхом, но она росла. Я хочу читать одну историю из книги «Деяний», 3 глава. С первого стиха будем читать. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Был человек хромой от чрева матери, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемого Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у нас, нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни, колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим, хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Дальше я не буду читать за неимением времени, но начинается проповедь. Это известная проповедь Петра в Иерусалимском храме. Заканчивается она таким, знаете, эффектным моментом. В 4 главе мы можем посмотреть 4 стих. «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Вы можете представить себе цифру 5000? Но, скажем, в большинстве своем мы должны понимать, что речь идет о 5000 мужчин. Сколько было еще других людей, сложно, но, скорее всего, речь шла о 5000 мужчин. Я не знаю, к слову, в Минске, сколько в нашем союзе верующих мужчин. Но вот результат проповеди Петра, он был вот такой, эффектный, правда? Начался он с не менее такого впечатляющего события, которое мы прочитали. Знаете, не все проповеди, они резонируют с нашим состоянием. Не все проповеди мы слушаем с легкостью. Не все проповеди нам нравятся. И не все проповеди оказывают на нас такой эффект, который, ну, прям очевиден, правда? Но когда произошло такое событие, вопиющее, написано, люди, видя человека, всю жизнь сидевшего около этих ворот, вдруг он скачет, вдруг он ожил, это не может остаться незамеченным, правда? Если бы сейчас, ну, предположим, кого-нибудь из людей, прикованных к инвалидному креслу или прочему, ну, мы вот прям легко вот так вот сказали, ну, знаешь, ну, вроде нету ничего, ну, что имею, во имя Иисуса, и раз, и движение, как мы прочитали. Я думаю, тоже в следующий раз, в воскресенье, несмотря на то, что мы ограничены в трансляции, людей было бы значительно больше, а может быть и среди недели. Потому что событие, оно резонансное, оно впечатляющее. Всегда проповедь, подкрепленная определенным чудом, имеет эффект. Но я сегодня хочу обратить ваше внимание не в целом на события, которые происходили. Это было время зарождения церкви. Бог действительно проявлялся в особых чудесах. Тогда было такое время. Люди жизни полагали под страхом вообще. И мы знаем, как закончили вообще практически все ученики. Цена их убеждений, она была испытана выбором между жизнью и смертью. Жесткие преследования на христиан. Но я хочу заметить и обратить с вами, разобрать всего лишь один диалог, который вот в этой истории оставлен на странице Священного Писания. Кажется, простой диалог, но он нам показывает очень важную роль церкви, нас, как верующих людей, по отношению друг к другу. Я хочу сегодня поговорить о нашем отношении друг к другу, народ Божий. Заметьте, интересные мысли. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Да? То есть они двигались в храм. Час молитвы 9 на наше время это 15 часов. Ну, то есть это 3 часа дня. Такое послеобеденное время, оно хорошее для отдыха, правда? После хорошего обеда. Не знаю, что вы делаете обычно в 15 часов или между собраниями, богослужениями. 15 часов. Время комфортное для того, чтобы отдохнуть. Но вдохновленные Духом Божьим идут в место общения. Они идут в место Божьего присутствия. Церковь, вы тоже молодцы, что сегодня решили прийти в храм. Да? То есть это время пограничное, но мы в храме. Смотрите, был человек, мы читаем, хромой от рождения, хромой от чрева матери. Его носили, его сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, и он просил милостыни. У меня вопрос, народ Божий, кто этот хромой, которому нужна помощь? Давайте сразу аллегорически, образно рассуждать. Это всегда люди в глубокой нужде, аминь, церковь. Люди в сложной жизненной ситуации. Хромые, искалеченные, израненные, не всегда израненные физически, могут быть израненные словом. Неполноценные, может быть, в какой-то мере. Может быть, люди странные и неудобные для нас. Но прежде всего мы понимаем, что это люди с очень непростыми судьбами. Аминь. Скажите, вопрос к нам лично. А вы вообще бывали в нужде? Бываете ли вы в нужде? Конечно. Знакомо ли нам чувство беспомощности и бессилия? Безусловно, мы проходим разные этапы. А как насчет чувства безысходности? Даже для нас, для верующих людей. Почему хромые, ограниченные в каких-то возможностях, давайте назовем искалеченные, они оказались именно у храма. Ведь кажется все просто и очевидно, потому что церковь – это место, где должно быть больше добрых людей, чем в остальном обществе. Ведь так? Все добрейшие люди где? Конечно, в храме. Друзья, а самые милосердные здесь. Это значит, можно перекличку сделать. Самые милосердные мы здесь, самые добрые в храме, самые заботливые, друзья, самые сострадательные, самые внимательные. Вы еще верите? Все еще верите, что так и есть? Я верю. Друзья, я верю реально, что в церкви люди такого склада должны быть больше, чем люди в обществе. Мы иногда, знаешь как, не сочтите это за сарказм, но мы иногда говорим, если уж и попросить кого-то помощи, то ведь наших верующих, правда? Или наоборот иногда. Если и открыть сердце перед кем-то, ну, то точно перед нашими верующими, так, друзья? Или не всегда так? Друзья, каждый человек с нуждой – это всегда экзамен для прихожан, для нас с вами. Я хочу, чтобы мы это понимали. Как церковь, которая настроена на то, чтобы представлять из себя здоровое тело, здоровый организм. Иисус сам когда-то сказал, что бедные, нищие, люди ограниченные, которые терпят нужду особую, они всегда будут. Они будут для того, чтобы им благотворить. Если хотите, это вечное испытание для нас. Если, конечно, мы сильные сегодня, мы разные периоды проходим. У нас не всегда достаточно сил, чтобы заметить и пройти это испытание, духовных сил. Это в какой-то мере наш экспресс-тест на духовность. Именно моя реакция на нужду, на запрос, который я вижу рядом с собой. Это мое зеркало, оно отражает мой реальный духовный вес. Не количество часов, которые я могу провести в молитве. Не красноречие проповеди, но такой простой тест. Люди при храме, на пути в храм. Очень интересно, но я хочу обратить тоже ваше внимание на название этих ворот. Ворота назывались красные. Это старославянский перевод. На самом деле ворота прекрасные. Другие переводы говорят красивые. Около красивых ворот храма, я хочу заметить, именно около красивых ворот оказались не очень красивые люди, если можно так выразиться. Как совместить вообще мое идеальное и прекрасное с тем, что отчасти мозолит нам глаза. Неудобно для меня. Как соединить мой личный идеальный мир иногда, который я себе нарисовал, в котором я хочу жить, прославляя Бога, с совсем не идеальными людьми рядом. Но около красивых ворот есть люди, которые не вписываются в эту красоту. Хотите правду, друзья? Сегодня в современном обществе инвалидов и больных людей принято прятать от глаз, а иногда прятать навечно. Простите, но людей с ограниченными возможностями сегодня некоторые выгуливают под покровом ночи, когда другие не видят. Почему? Потому что общество не приемлет. Это не вписывается в наш идеальный мир, в эстетику нашего идеального мира. Мы иногда, и общество не просто отводит взгляд, но иногда укоризненно смотрит или качает головой. Ай-яй-яй, неудобные люди. И я прежде всего сегодня смотрю в это зеркало сам. Идя в храм, в красивые ворота, я вижу не всегда удобных для себя людей, но они всегда будут там, на пороге в этот храм. И это будет твой и мой экзамен. Около твоей красивой жизни всегда будет место для некрасивых, неудобных и сложных людей. А что, если вообще этот хромой и парализованный мой сложный муж или моя непростая жена, скажем так? Или, может быть, мой непослушный, как мы можем сказать, непутевый сын или дочка? А может, просто человек, который катастрофически ограничен своей нуждой? По разным вообще сценариям жизни. Он может быть сломан болезнью, душевной, духовной, физической. Он может быть вечно зависимый от помощи. Сегодня, знаешь, есть люди, даже в рамках реабилитации, называют хронический реабилитант. То есть человек, он вечно на программе реабилитации, как будто бы вечно нуждается в помощи. И эта болезнь, может быть, имеет имя грех. А может быть, церковь, эти люди отчасти поломаны и нашим участием, не совсем осторожным и не совсем аккуратным. Но интересно, что эти люди всегда будут располагаться на нашем пути в храм. Я хочу, чтобы вы это услышали. Наши проблемы, которые, может, нам не всегда хочется видеть, от которых хочется убежать, от которых хочется сбежать. Но эти проблемы, они будут всегда идти параллельно с нашим служением. Они будут всегда жить и идти рядом с нами рука об руку. Твоя духовность, твое проявление духовности, оно всегда будет идти на пороге или вот рука об руку с тем, что является проблемой, может быть, в твоих глазах. Возможно, эти люди, они даже не в церкви. Если они бывают возле храма, но скорее ради своих эгоистичных целей, ради удовлетворения своих нужд. Вы понимаете, что я имею в виду? И иногда есть люди, которые, ну, они вроде бы около храма всегда. Он в храм не готов идти. Это могут быть люди, часть нашей семьи. Услышьте, пожалуйста. И он как будто бы, ну, и мы понимаем, что это, ну, вообще не про Бога история. Он в нужде, и он ищет себе что-то, подобно как тот человек, который в этой истории сидит. Но когда, еще раз повторю, ты идешь в служение, когда ты намереваешься созидать в себе что-то духовное, не пройди мимо хромого и беспомощного. Он всегда будет рядом, будет прямо на пороге. Не где-то далеко, но он будет здесь, перед глазами, чтобы точно ты заметил. И мой духовный рост, он всегда начинается с внимания к нуждам людей. Церковь, невозможно служить Богу, игнорируя нужды людей. Невозможно. Я не верю вообще в христианство по вертикали, без отношений по горизонтали. Спасти человека, воскресить его, исцелить его, это не в нашей власти вообще. Только Бог может это сделать. Но заметить нужду, принять определенное участие нам посильно. Это не просто нам посильно, это наш долг. Третий стих он говорит так, что увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, он просил у них милостыню. Это не был духовный поиск. Он искал решение простых бытовых вопросов. И он делал это постоянно. В церкви и при церкви всегда есть люди, которые ищут решение бытовых вопросов. И это нормально. Он искал просто на свое пропитание, на день сегодняшний. Конечно, получал эту временную поддержку. Церковь должна уметь поддерживать. Здоровая церковь должна замечать и уметь поддерживать. Смотрите, Несколько слов, но очень интересно. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, бесконечный поток людей, но кто-то всматривается. Они всмотрелись, они посмотрели пристально, другие переводы говорят, не просто бросили беглый взгляд. Вы знаете, Бог и человек Божий, люди Божии, они всегда смотрят на нужду внимательно. Они замечают чужую боль. Не все это умеют делать. Но мы, как люди, не всегда можем. Но Бог и человек, водимый Духом Божьим, он всегда будет пристально обращать внимание на определенные нужды. Если мы хотим сегодня видеть чудеса, измененных судеб рядом с нами, народ Божий, нам просто необходимо научиться для начала замечать, всматриваться в людей, которые нас окружают. Казалось бы, ну, такие банальные мысли. Но иногда я ловлю себя на том, что в своей бесконечной спешке, идя к Богу, давайте всегда все-таки замечать и быть внимательными к людям, которые рядом. Опасно заиграться в христианство. Опасно потерять чувство любви к людям, которые нас окружают. Друзья, нам нужно заметить в трудных людях Божий облик. Это очень сложно. Это очень сложная задача. Это невозможно, если я живу в суете, если у меня все бегом, кувырком. Но мы должны захотеть не просто видеть людей, как деревья. Не просто, знаешь, как слепые, отчасти пережившие Бога, видеть их, как деревья. Мы хотим видеть их ясно, мы хотим видеть их четко. Так должно быть, и это желание должно быть у Церкви Иисуса Христа в 21 веке. Как мы смотрим сегодня на чужую боль? Интересное обращение Петра. Он говорит, взгляни на нас. Сначала они всмотрелись. Он пристально посмотрел. Сначала мы замечаем людей в нужде, которые рядом с нами. Но дальше он говорит такие слова. «Взгляни на нас!» И я боюсь представить. Давайте представим на мгновение, какие чувства могли быть вот в эти секунды. С каким ритмом билось сердце, когда пристальный взгляд на человека в нужде. Сколько таких взглядов он уже на себе видел. Он говорит, «Взгляни на нас!» И теперь уже хромой пристально смотрит на них. Люди тоже должны в нас что-то заметить, церковь. Они тоже очень внимательно, очень пристально смотрят на нас. Поверьте, это так. Люди наблюдают за нами пристально на работе, коллеги, на учебе, студенты, твои домашние, твои соседи. Люди смотрят на нас. К сожалению, сегодня все чаще я слышу такие слова: «Да не смотри на меня, ты на Бога смотри». Вам знакомо это? «Да не смотри на нас, мы же люди!» Они говорят, «Взгляни на нас, посмотри на нас! Что говорит моя жизнь и мои дела? О чем они говорят? Мои поступки, они говорят намного громче моих слов. Мы сегодня можем очень красиво говорить. Кто-то сказал, ты сладко поешь или гладко стелишь, пожить бы с тобой. В бытовых вопросах вот реальность где. Готов ли я уверенно заявить, посмотри на меня, взгляни на мою жизнь». Это про некую уверенность, внутреннюю уверенность в своем духовном состоянии отчасти. Про уверенность в Божьей защите, охране, в Божьем контроле. Друзья, мы сегодня должны быть открыты, должны быть доступны для людей. Но иногда мы все еще прячем глаза. Кто-то говорит, что глаза – это зеркало души. Вы слышали такое выражение? Я помню, в детстве родители, мама, она часто, когда мне задавала вопрос, зная, что я, ну, где-то дал маха в чем-то, она мне говорила, в глаза мне смотри, в глаза посмотри. И я виновато отводил взгляд, стыдливо, потому что я знал, ну, все, глаза меня выдадут. Я выбираю иногда на глаза не попадаться некоторым людям. Мы выбираем избегать некоторых людей, не замечать, послушайте. Но еще раз повторю, эти люди, они всегда будут на пути в храм. Ты не сможешь прийти, заниматься своей духовной практикой, своим духовным ростом, минуя этих людей. Это первый тест на нашу христианскую профессиональную пригодность. «Взгляни на нас», говорят апостолы. Другими словами, «осмотри нас, мы открыты, мы во свете». В Эдемском саду был немножко другой формат, помните? Он говорит, «где ты? А я был наг, и что сделал?» Скрылся. А чего ты скрываешься? Я был наг. И друг перед другом укрылись. Чем? Листочками смоковными. Не плодами, но листьями. И сегодня у нас есть какая-то имитация праведности, но в глазах Божьих это просто листва. Это просто попытка проявить свою духовность. Но вся наша духовность без сострадания, без сочувствия, без участия в жизнях людей, которые нас окружают, без заинтересованности в страдающих органах тела, в которые Бог нас насадил, это всего лишь листва. И Бог говорит: слушай, у меня есть для тебя другие одежды. Но мы выбираем прикрыться иногда. Если ты ходишь во свете, написано подобно, как он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, она начинает действовать, она омывает всякий грех. Но должно быть общение. Мы не можем формировать свой некий, простите, монашеский подвиг в изоляции от людей. Люди – это всегда вызов для нас, наши отношения. И наша жизнь именно, они говорят: взгляни на нас. Именно наша жизнь – это лучшая проповедь. Это всегда начало для чуда, не слова. Человек Божий, еще раз повторю, он говорит: взгляни на нас. Смотрите, 5 стих. И он пристально смотрел на них. Другой перевод говорит: он поднял глаза или смотрел во все глаза. А чего он смотрел? А он смотрел под своим углом, всего лишь надеялся получить от них что-нибудь. Нам иногда хочется, чтобы, и нам хочется, может быть, чтобы здесь было написано, что хромой смотрел на них и искал Бога, надеялся получить свободу. Но посмотрите, он не искал спасения. Он не искал даже выздоровления, он не искал свободы от зависимости. И сегодня люди, которые нас окружают, подобно в таком статусе иногда. Мы думаем: я бы тебе помог, да если бы ты Бога искал, а тебе только надо из моей руки. Смотрите, он ищет чего-нибудь вместо духовной помощи. Мы иногда хотим всю свою добродетель по отношению к людям сразу же конвертировать в спасение души. И если уж я кому-то и помогу, то взамен на покаяние. Или, давай в церковь сходишь сначала, в храм давай сначала, хватит на пороге, и тогда я вот поучаствую. Или крещение водное примешь, машину куплю. Но это не у нас. На Западе мне ребята рассказывали, что у них так работает иногда. Друзья, и мы хотим чем-то вроде бы бытовым, и тогда придешь, в церковь сходи. Знаете, может быть, и Петр мог ему подсказать на ушко: ты знаешь, еще вчера мы решили, что все будет общее у христиан. И уже стали продавать недвижимость. Да, у тебя, может, нет недвижимости, но, слушай, покаешься, и тебе перепадет. Мы читаем во второй главе, единодушно пребывали. И вроде бы, если ищешь от руки, мог бы им сказать: слушай, в принципе, получишь, покайся только. Друзья, но добродетель, она не конвертируема в спасение души. Потому что спасение души – это сугубо компетенция всемогущего Бога, не в нашей власти. Мы не можем этого сделать. В нашей власти отреагировать на запрос, отреагировать на нужду. Вот это мы делаем как тело в организме. Если у нас что-то болит или заболело в теле, не в нашей власти исцелить, но максимально поддержать, переориентировать весь свой ресурс организма на то, что страдает, то, что в нужде, это в нашей власти. И он вроде бы не дает нуждающимся то, о чем он просит на первый взгляд. Он говорит: дай хоть что-нибудь, или ожидая что-нибудь. Иногда такие люди, они говорят: не можешь помочь, иди дальше. Друзья, может, я сегодня прохожу путь стесненный. Я хочу, чтобы в этой ситуации мы и другую роль рассмотрели. Может, я есть этот сидящий у храма и ожидающий помощи, и я для себя уже представил, как мне должны помочь люди, которые меня окружают. И то, что они делают в мой адрес, оно не совсем так, как я это вижу. И, может быть, я ожидал другой помощи, другой поддержки, но ее нет. И я считаю важным сегодня сказать несколько слов тем, кто сегодня разочаровался в людях. Потому что такие люди всегда есть. Некоторые уже окончательно устали, разочарованы в себе и разочарованы в людях. И, может, отчасти это даже обосновано. Может, тебя оставили в самый неподходящий, непростой момент. Может быть, предали. Может, прошли мимо. И сегодня этот горький опыт, он уже заставляет тебя молчать, избегать встреч, не искать общения, о котором мы говорили выше. Ты сам выбрал путь изоляции. Мне не нужна ничья помощь, иногда приходится слышать. Я один раз обратился, я на всю жизнь запомнил, мне такого не нужно. Друзья, мы некоторые сегодня не только ловим на себе осуждающие взгляды окружающих, но мы и сами уже в своем сердце осудили многих. Да, драгоценные. Нас окружают разные люди, абсолютно разные. Я вам больше хочу сказать, мы и есть эти разные люди. Мы не всегда верные, не всегда чуткие, не всегда справедливые. Но очень опасно сегодня осудить окружающих, повесить определенные ярлыки. Сегодня не просто на людей вешаются ярлыки, на церковь люди вешают в обиде ярлыки. Я хотел что-нибудь, где моя монетка, а серебра и золота нет. Я хотел помощи в определенном виде, а в таком виде помощи для тебя нет. Ах, в таком виде нет, и мы начинаем в своей голове формировать некоторые обиды, претензии и так далее. Очень опасно оказаться в положении осуждающим. И опасно прежде всего для нас, людей, находящихся в нужде. Мы можем потерять что-то ценное, мы можем потерять даже что-то спасительное для себя. Продолжай стучать, тебе отворят. Не стесняйся просить, дано будет. Кто ищет, Слово Божие говорит, тот находит. Церковь человек в сложном положении, он был все-таки ежедневно при храме. Разные люди были, он все равно был там, потому что это была его надежда. Он просил о помощи, и он ее периодически получал. Может быть, не от всех, но получал. Сколько раз человек у храма сталкивался глаза в глаза с проходящими людьми? Люди, идущие в храм. Это, как знаете, такое даже красивое, гордое название. Мы – люди, идущие в храм. Вот мы движемся в храм, а этот инвалид, который каждый день, или ограниченный человек, он каждый день при храме. Ежедневно, с вопросительным знаком в глазах, с просьбой, с протянутой рукой. Данюша, ты внимательно слушаешь проповедь? Дома мне перескажешь. Пересядь, пожалуйста, вон туда, ближе к служителям. Ты же будущий служитель, я надеюсь. Да? Спасибо огромное. Возвращаемся, друзья. То есть человек, он каждый день при храме. Этот взгляд с вопросом, он там. Просьба, протянутая рука. Его жизнь, она во многом зависела от того, что в эту ладошку упадет. Во многом зависела. И он жил благодаря этому. Еще раз вопрос. Как думаете, какие люди проходили рядом? Какие люди сегодня проходят рядом с нами, когда мы в нужде? Мы представители каких людей, идущие в храм? Очень разные ответ. Люди очень разные. Церковь, мы все очень разные. Это бесконечный поток народа. Он стремился навстречу с самим Богом. Но путь навстречу с самим Богом проходит именно через людей в особо трудной жизненной ситуации. И еще раз, это общий экзамен, наш общий экзамен. Безусловно, мы проходим вместе с вами там. Кто-то осуждающий отводит взгляд, смотрит свысока с пренебрежением. Может быть, это я. Кто-то старается помнить, слушай, Бог с милостями поступает милостиво, и он бросает что-то, он оказывает милость, он подвезет домой, он еще что-то сделает, но в расчете на ответную милость самого Бога. Знаете, такая формула хорошая? То есть я насыплю, но я не вижу человека, все-таки все еще люди, они в моих глазах как деревья. Я насыплю, но это инвестиция, чтобы Бог воздал мне. И вы знаете, мы, это выгодное вложение, мы и грехи свои, и чувство вины иногда хотим покрыть добродетелью. Иногда, я признаюсь, очень даже щедро, но в попытке откупиться. И такие тоже проходят и сыпят. Я, может быть, как левит, спешил поскорее к священнодействию. Молитва вот-вот начнется, время молитвы, служения. Я еще в братскую не зашел, времени нет, на сцену нужно. Такое может быть. И прошел мимо дальше. А может, кто-то, проходя мимо, узнавал в этих бедных самого себя. Да, сегодня все есть. Но ты понимаешь, я голый, я нищий, я слепой. Несмотря на весь мой внешний лоск, мой видимый достаток, блаженны нищие духом, они Бога увидят. И человек подходил и реагировал. Кто-то смотрел на них, глубоко понимал, вся моя жизнь, все мои достижения, они не в моей власти. Мы мыслим так или нет, когда смотрим на свою жизнь, на то, что у нас есть, на то, что Бог позаботился? Все мои накопления, все мои житницы, они не в моей власти. Если Он не сохранит, напрасно вообще я бодрствую. Я все могу потерять. Осознавая, что сегодня я на коне, завтра могу быть вообще в пыли, без работы, с долгами, в глубокой нужде. Церковь, мы никогда не знаем. И мы, проходя, видим просто иллюстрацию. Понимание того, что все, что мы имеем, благодаря Богу, Бог дал, Бог, если захочет, может взять, и что-то происходит с нашим сердцем по милосердию своему. Мы отвечаем людям в нужде. Да, может от скудости, но кому-то рядом всегда хуже, всегда сложнее, чем нам. Аминь, церковь. Все эти лица, все эти взгляды, они отражались в глазах сидящего человека в нужде. Все это он видел, все это он чувствовал. Церковь, люди, которые нас окружают, они все чувствуют. Поверьте, мы не можем обмануть этих людей красивыми словами. Люди все чувствуют, им не нужны слова. Я вам даже больше скажу. Когда наша жизнь закончится, а нас с вами никто не вспомнит на основании того, что у тебя было. Если люди вспомнят про нас, то они вспомнят и дадут нам характеристику, кто мы были. Чувствуете разницу? Ты сегодня можешь обладать всем, но главный вопрос, кто ты вообще перед Богом? Это про твое отношение. Это про твое отношение. Тебя характеризуют только твои поступки. Мы не просто видим, мы реагируем. Народ Божий, это короткая история, но кто я в этой истории? Интересно, что вот в этот же храм, наряду со всеми людьми, которых мы перечислили, идут те, кто вдохновлен силой Бога, кто уверен в силе Его, в Его праведности, в нас, в себе. Они тоже встречаются взглядом с этим человеком, который по обыкновению опять также протягивает руку в ожидании монетки. Но это идут первые христиане. Они идут традиционно в еврейский храм, но Бог уже решил прославить Христа в Иерусалиме. Он уже решил показать, что Его любовь, она намного больше, чем ты можешь себе вообразить. Ты думаешь, что твоя монетка является гарантом твоего счастья. Дайте мне монетку, и я вечером буду сыт, и мне больше ничего не надо. Но Бог, у Бога был план показать, что Христос, Он видит твою нужду. Его любовь намного больше, чем ты можешь вообразить. У Него есть сила не просто дать тебе монетку на вечерний ужин. Он меняет судьбу человека. Он может исцелить, Он может воскресить погибшее. Он, церковь, оживляет умершее и бесчувственное. Он из сердец каменных делает сердца любящие. Он верит в нас намного больше, чем мы сами иногда верим в себя. И вот идут Божьи люди, вооруженные Божьим Духом, которые понимают это таким образом. И они говорят, серебра и золота у меня нет, но у меня есть нечто большее. То, что я имею, то, что Бог поменял в моей жизни, я могу тебе дать. Церковь, мы сами до конца не осознаем, что мы имеем, будучи детьми Божьими, усыновленные им. У Бога есть даже больше, чем ты можешь себе представить. У Него намного больше, чем то, о чем ты сегодня мечтаешь. Я иногда думаю, что монетка – это предел моих желаний, но Он может поставить тебя на ноги полностью. Аминь, церковь. И ты сможешь выйти из этого кризиса. Ты сможешь сам самостоятельно зарабатывать, сможешь сам создавать свою семью, сможешь начать новую жизнь. Не просто насытиться в моменте, не просто решить свой сиюминутный запрос, но ты сможешь насыщать тех, кто рядом с тобой. Написано, этот источник, он настолько решает вопрос нашей жажды, духовной, душевной жажды, что мы можем напаять других людей, которые рядом с нами. Когда-то этот самый Петр с Иоанном, они тоже пытались рыбачить. Не очень-то сказать и удачно у них получалось в определенных ситуациях. Иоанн, помните, когда встретился с Богом, что он делал? Ремонтировал свои сети, инструменты своего пропитания. Петр, он услышал слова «Я сделаю вас ловцами душ». То есть Бог имеет для тебя намного больше. И вот идут люди, которые пережили встречу со Христом, живым всемогущим Богом. И они говорят «У нас есть больше». Я хочу этим словом напомнить церковь каждому из нас, что у нашего Бога неограничены ресурсы. У людей могут быть ограничены. У Бога есть все необходимое для твоей полноценной, счастливой жизни. Я помню, когда я ехал в центр реабилитации много лет назад, будучи зависимым человеком, по всем фронтам, во всех сферах, просто разломанный. Можно сказать отчасти, что про меня эта история – да, может быть, меня физически не приносили, но я не мог жить без помощи извне, потому что внутренне прошло полное разрушение уже. Разочарование в себе, в людях. Я помню, когда я ехал в реабилитационный центр, я был зависим, как я говорю, и меня завозил мой отец, это уже 18 лет назад, даже, может быть, больше было. И я до того момента, все свое детство я курил сигареты. наряду со всеми еще огромными количествами грехов, которые были в моей жизни. И я помню, открываю эту пачку сигарет и говорю своему папе, ну вот смотри, вот это вот я скурю сейчас, а вот это будет последнее. Уже вот когда приедем, скажем, в реабилитационный центр, вот это будет последнее. И он так улыбнулся и говорит, слушай, зная все твои проблемы, то как бы это меньше из всех зол, которые есть. По-человечески я говорю, ну вот это, он говорит, не-не-не, нет-нет-нет. Это слишком тяжело, и это невозможно. Народ Божий, я просто перед Богом свидетельствую, что та сигарета, она была последняя в моей жизни. Самая последняя в моей жизни. Не потому, что моя воля, она оказалась сильнее, чем воля кого-то, но потому, что есть всемогущий Бог. Потому что тогда мне могли сказать, послушай, серебра и золота нет, но есть что-то большее. И для людей светских это непонятно. Нет помощи, я не могу помочь. И мы сегодня можем смотреть друг на друга и думать, я не могу помочь. Послушай, есть Бог всемогущий. Он может сделать в твоей семье намного больше, чем ты думаешь. Мы сами иногда не верим в это. И мы идем в храм, еще раз повторю, на пути в храм ты с собой несешь рюкзак или, знаешь, как в этом слинге деток маленьких возят, ты несешь с собой букет, может быть, хромых и увечных, травмированных, и ты и будешь их нести. Совершая свой духовный рост, они будут рядом. И твое внимание должно быть там. Оно должно быть не просто здесь, не просто по вертикали. Послушай, по вертикали мы приходим к всемогущему Богу, берем сил и направляемся туда, где в этих силах особенно нуждаются. Да, мы тоже нуждаемся, но Бог способен через нас обогащать других. Церковь Божия, в первом послании к Коринфянам сказано, «Никто не ищи своего, но каждый пользует другого». Один из переводов говорит современных так. «Пусть никто не старается угодить себе, но заботится о том, что несет благо другим». Мы иногда говорим, себе бы помочь сначала, в себе бы разобраться. Это правда, это правда. Хромой не сможет, слепой не поведет слепого. Церковь, но иногда наши проблемы, они, ну, мы гиперфиксируемся на них. Они чрезмерно надуманы, а иногда страхи, они просто навеяны врагом. Посмотри на тех, кто рядом. Иногда, когда мне тяжело, у меня есть друг, я сейчас такой, ну, свой определенный период прохожу со своими переживаниями, связанные опять с детками, с подростками. Детки-подростки – это отдельная история. Ну, вы многие знаете, можете не смеяться, подростки. У меня есть друг один, ну, многодетный отец, отец-герой. Ну, 8 марта обычно чествуют мам, но все-таки. И я помню все время, у него дети чуть постарше моих. И я все время говорю, как? Он говорит, это просто катастрофа. Я говорю, да ладно, да это вообще, говорит, тяжело. То, что, говорит, до 10 лет, это вообще не дети. Я говорю, да ладно, успокойся, как это не дети? Ты ж смотри, сколько проблем, забот. Это вообще, говорит, еще не ребенок. Говорит, ты прозреешь в свое время. Я думаю, да ладно. Я как не спрошу, он все время уставший, говорит, все, как тяжело найти диалог, как тяжело уже принять как взрослого человека, как тяжело уже сказать, ну, он говорит, я хочу, а тебе уже надо как-то перестроиться, уже не говорить, не важно, что ты хочешь, в моем доме важно, что я хочу, я твой отец. А ты понимаешь, нет, уже не работает. И тяжело. Послушай, и я иногда чувствую себя хромым в этой сфере. Чувствую себя неполноценным, но я знаю, что есть те, кто это уже проходил. Я иду к тем и говорю, слушай, а как у тебя было? Он говорит, о, слушай, это было. Я понимаю, слушай, моя проблема, она чрезмерно надумана. Иногда мне, это хорошо, что мы есть друг у друга, церковь. Хорошо, что мы можем друг друга вдохновить, иногда приземлить и сказать, слушай, не накручивай себя. А иногда мы, наоборот, недооцениваем. А кто-то скажет правду, о, дружище, все не так хорошо, как ты думаешь. Иногда и так надо. Друзья, но мы есть друг у друга, мы должны приходить, мы не должны бояться. Церковь и люди, которые претендуют на статус общающихся с Богом, они имеют общение друг с другом. Если ты сегодня ходишь во свете, твоя жизнь открыта, ты говоришь, взгляни на меня. Да, есть у нас ошибки, мы несовершенны, но взгляни на меня, Бог со мной, Он меня не оставит, я доверяю Ему, я пройду. Не в моей власти поменять все, что сегодня есть, но во власти всемогущего Бога. Аминь, церковь. Давайте еще, доверяя Ему, воздадим славу и будем учиться замечать друг друга рядом. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это время и за это служение. Благодарны за то, что Слово Твое, оно исцеляет нас. Господь, Ты наша сила, Ты наше упование, фундамент нашей жизни Ты, Господи. Боже, мы порой пытаемся своими руками строить, пытаемся своими руками созидать что-то, не всегда получается. Иисус, мы ограничены. А если мы говорим про спасение, про исцеление, Господи, эта сфера вообще не в нашей власти. Но мы хотим, Бог мой, не допускать этих слов. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Господи, мы хотим уверенно говорить, посмотри на меня, взгляни на нас. Боже, мы хотим, чтобы наша жизнь, она отражала отношения с Тобой. Это не про совершенство нашей жизни, это про уверенность в том, что Ты все держишь под своим контролем. И когда я говорю «взгляни на меня», я говорю о том, что Ты во мне, Господь. И пусть глядящие, смотрящие на нас, они видят Тебя в нас, Иисус. Прости, то, что мы недооцениваем Твой ресурс иногда. Боже, наша вера, она ограничена, Отец. Но я прошу Тебя, изливайся через нас Духом Твоим Святым. Боже, умножь в нас веру, в теле Твоем. Господи, научи нас замечать людей рядом. Господи, может, те наши родные и близкие, которые уже, ну просто мы отчаялись, глядя на них. Но я прошу Тебя, великий Бог, постоянно идя в храм, Ты говоришь, они будут там, дай нам видеть их прежде, чем мы, Боже, откажемся, может, от этих трудностей, отчасти от этого креста, который сегодня наш, и мы несем его. Боже, Ты всегда будешь обращать нас лицом именно туда. Дай нам видеть их, реагировать на них, и пусть наша духовность, она проявляется в заботе, в любви тем, кто в этом особенно нуждается. Спасибо Тебе за это время, за этот вечер и за слово, которое мы можем разбирать. Аминь.